«Вы, мужчины, созданы очень грубо», — отвечала она, — «и совсем не понимаете оттенков. Вы сами и жадны, и хищны, и насильники, и бесстыдники, и не заботитесь о приличиях, а малейшее проявление чего-нибудь подобного в женщине, даже вызванное необходимостью, крайностью, вызванное заботой о будущем, вас уже шокирует, возмущает. Не выношу я ничего подобного. Вы не желаете, чтобы мы были умны. Вам непременно хочется, чтобы мы были глупы, чтобы вы могли сообща презирать нас за глупость, которую вы от нас ожидаете».
«Ты совершенно права», — сказал ее брат. «Ты всегда была догадливее меня.
Между прочим, ты знаешь мой девиз. Прежде всего семья». «Да, Чарли», — отвечала она, вкладывая в его руку свою. «Я знаю твой девиз лучше тебя. Ты сказал только первую его половину, а вторая будет так. И прежде семьи — Клэра. Разве не правда? Ведь это верно, что ты превосходный брат. И я люблю тебя всем сердцем». Мистер Пендрагон встал слегка сконфуженный этими семейными нежностями. «Я бы не желал, чтобы меня видели», — сказал он. «Мне пора идти. Да и за ручным котом нужно присмотреть». «Иди, иди», — отвечала она. «Он очень гадкий человек и может все дело погубить». Она ласково послала ему воздушный поцелуй кончиком пальцев, и брат ушел из будуара по задней лестнице.
«Гарри!»
— обратилась леди Ванделер к своему секретарю, как только они остались одни. «У меня на сегодняшнее утро есть для вас поручение. Но только вы непременно возьмите кэп. Я не хочу, чтобы мой секретарь загорел и чтобы у него выступили веснушки». Последние слова она произнесла с большим чувством и при этом взглянула на своего секретаря почти с материнской гордостью, отчего тот пришел в восторг и сказал, что он рад всякому случаю послужить ей и показать свое усердие.
«Только это один из наших величайших секретов», — сказала она лукаво. «И про него, кроме меня и моего секретаря, никто не должен знать. Сэр Томас, если узнает, поднимет целую бурю, а если бы вы только знали, как мне и без того уже надоели его скандалы. Ах, Гарри, Гарри, не можете ли вы мне объяснить, отчего вы, мужчины, все такие грубые и несправедливые? Впрочем, вы, я знаю, не такой. Вы единственный из мужчин, свободный от этих ужасных недостатков. Вы такой добрый, Гарри, такой милый. Вы можете быть другом женщины. Знаете, Гарри, при сравнении с вами все прочие мужчины кажутся еще безобразнее.
Вам это кажется потому, что вы очень добры ко мне, — сказал Гарри. Вы ко мне относитесь как...
как мать, — перебила леди Ванделер. Я стараюсь быть вашей матерью, но только я, пожалуй, для этого слишком молода, — прибавила она с улыбкой. Боюсь, что так. Поэтому скажите лучше, как друг.
Она помолчала ровно столько времени, чтобы дать этим словам произвести свой эффект на Гарри, но чтобы сам он не успел ничего ответить. «Но мы все говорим с вами не то. Все уклоняемся от дела», — сказала она. «В дубовом гардеробе, налево, под розовым платьем с кружевами, которые я надевала в пятницу, вы найдете картонку и сейчас же отнесете ее вот по этому адресу». Она подала ему клочок бумаги. «Но только ни под каким видом не выпускайте этой картонки из рук, не получивши наперед от того лица письменного удостоверения, собственноручно мною написанного и подписанного». «Вы поняли?» Повторите. Пожалуйста, повторите. Все это до крайности важно. И я прошу вас быть особенно внимательным». Гарри успокоил ее, повторивший слово в слово всю инструкцию, и уже собирался уходить, как вдруг в комнату, весь багровый от ярости, ворвался генерал, держа в руке длинный счет от портнихи.
«Сударыня, не угодно ли вам полюбоваться?» — прокричал он. «Не угодно ли вам будет взглянуть на этот документ? Я очень хорошо знаю, что вы вышли за меня замуж только для денег. И я надеюсь, что могу в этом отношении сделать для своей жены значительно больше, чем всякий другой военнослужащий моего чина. Но вот как Бог свят, я такому бессовестному мотовству потакать больше не могу и должен положить ему конец».
«Мистер Гартлей, я полагаю, вы достаточно уяснили себе мое поручение», — сказала леди Ванделер. «Не потрудитесь ли вы приступить к его исполнению?»
«Стоп!» — сказал генерал Гартлею. «Одно слово прежде, чем вы уйдете».
Обращаясь опять к леди Ванделер, он спросил.
«Какое это поручение? В чем дело? Я этому господину доверяю отнюдь не больше, чем вам. Не в обиду будь сказано вам обоим. Если бы в нем была хоть одна искорка чести, он бы посовестился оставаться в этом доме. И что такое он здесь делает за свое жалование? Полнейшая загадка для всех. Что за поручение вы ему дали, сударыня? Куда это вы его посылаете? И почему так торопите?»
«Я полагаю, что вы желаете поговорить со мной наедине», — возразила леди.
«Вы говорили о каком-то поручении», — настаивал генерал. «Лучше не пытайтесь меня обманывать. Я не в таком теперь настроении, чтобы это стерпеть. Вы именно говорили о поручении».
«Если вы непременно хотите, чтобы служащие у нас были свидетелями наших унизительных раздоров, то я уж лучше приглашу мистера Гартлея сесть», — возразила леди Ванделер.
«Нет, не нужно. В таком случае вы можете идти, мистер Гартлей. Я бы вам советовала хорошенько запомнить то, что вы здесь слышали. Это может вам пригодиться». Гарри немедленно ушел из гостиной. Удаляясь, он слышал, как голос генерала поднялся до крика и с каким ледяным спокойствием возражала ему тихим и ровным голосом генеральша. Как искренно восхищался молодой человек этой женщиной. Как ловко сумела она увильнуть от ответа на щекотливый вопрос. С какой самоуверенной дерзостью повторила она свою секретную инструкцию, находясь в полном смысле слова под неприятельскими пушками. И зато с другой стороны, как он ненавидел ее мужа. Гарри Гартлей был довольно хорошо знаком с положением финансовой части в доме. Секретные поручения, которые ему давала леди Ванделер, относились по большей части к счетам портних и модных магазинов. В этом заключался домашний скелет в шкафу. Бездонное мотовство, бесшабашная расточительность миледи уже поглотили ее собственные состояния и грозили со дня на день поглотить состояние и ее мужа. Раз или два на одном году огласка и разорение бывали уже на носу. И Гарри бегал по всевозможным поставщикам и поставщицам, рассказывая вздорные небылицы и уплачивая мелкие суммы в погашение больших счетов, чтобы получить отсрочку. Отсрочку обыкновенно давали, и миледи со своим секретарем получали возможность перевести дух. Дело в том, что и сам генерал любил фронтовство. Любил хорошо одеваться и тратил почти все свое казенное жалование на портных. Он нашел картонку там, где ему было указано. Тщательно оделся и вышел из дома. Солнце невыносимо пекло. Идти, куда его послали, было далеко, и тут
Он с досадой вспомнил, что генеральский набег помешал генеральше дать своему секретарю денег на извозчика. Ему предстояло таким образом терпеть мучения от жары и духоты.